Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Добрый день
всем. Глава Матот.
Да.
Глава, в которой говорится о клятвах и обетах, говорится о войне с Мидьяном.
Ну, дошли до такого состояния, когда уже организованы, полностью собраны, сформированы части этого общего движения к единению. Несмотря на то, что это задача объединиться вместе, как один человек в одно сердце, все равно они должны соблюдать при этом заданное им от природы различие. То есть это 12 частей, 12 колен так называемых, и все они таким образом двигаются вперед, формируются внутри, формируются в связи между собой и образуют таким образом общее, на иврите называется кли, сосуд, в котором затем раскрывается высший мир и Творец. То есть объединение людей, оно преследует именно эту цель. Иначе вся их эта организация, она абсолютно никому не нужна, бесполезна. Они прекрасно существовали в Египте. Для них был, я бы сказал, там рай земной. Но им захотелось другого рая. Не земного, а небесного. То есть не основанного на материальной жизни, а на духовной жизни.
То есть только такими они могут войти в Эрец-Исраэль?
Конечно.
А другими бы они не вошли?
Другими не вошли. То есть в Египте был прекраснейший капитализм.
Да, но они были вместе.
Буржуазное общество. Они были вместе, они все состояли, в общем, на работе у фараона. Между ними были нормальные капиталистические отношения. Были богатые и бедные.
Не было особой ненависти.
Это был сегодняшний мир, ты понимаешь? Вот как сегодняшний мир, так это в Египте. И как из сегодняшнего мира мы должны перенестись в следующий, вот, того, что они достигли, входя в землю Израиля. Только так и мы сегодня должны сделать. Это очень интересная трансформация, которая должна произойти в каждом и в обществе. Вот эту трансформацию постепенно они подготавливают за 40 лет в пустыне. И потом входят уже в подготовленные в то, что называется земля Израиля. То есть это между ними... Пустыня – это не пустыня, это что мы думаем, что там бродит какое-то стадо людей, 40 лет блуждают несчастные от места в место, когда можно было ее пересечь. Сейчас вон из Сирии, из Ирака достигают Германии за пару дней, за неделю. Вот. То есть всю Синайскую пустыню можно было пересечь за неделю-две. Со всеми их стадами и со всем. У них и стад-то не было. Они вышли из Египта. Ну, вышли и все. Взяли с собой.
Золотишко там.
То, что есть. Да. Нет, взяли с собой животных и все, что было. Но это все двухнедельный переход. А здесь 40 лет бродячить в пустыне, мы должны понять, что это совершенно не то. Это перековка человека. Из человека, который живет ради себя, ради этого мира, ради того, чтобы обрести в нем как можно больше, утвердить себя в этом мире. Может быть, и в нормальных отношениях с другими, но когда... Человек ставит себя на вершину пирамиды. Вот. А перевести надо себя в такое состояние, когда природа, она на вершине пирамиды, или назови ее творец, это не имеет значения. Вот эта проблема, которая решается или с помощью света Торы, что называется света, или Тора называется свет, то есть особая энергия высшая, которая помогает человеку изменить себя, свое отношение к жизни, то есть понять природу в ее глобальном, интегральном проявлении. Или это можно сделать под воздействием страданий, когда человек начинает осознавать, что прошлое его существование, оно только для того, чтобы обустроить себя в этом мире, и оно не может продолжаться. То есть капитализм не может продолжаться вечно, или советский социализм не может продолжаться вечно, потому что все они устроены на конечном каком-то результате человека и его труда.
Чтобы нам было хорошо.
Да. То есть Бали Сулам очень интересно говорит. Он говорит, ну какая разница человеку, если он едет по железной дороге, которая принадлежит какому-то капиталисту, или она принадлежит его государству. Он это не чувствует. Наоборот, может быть, капиталист будет больше заинтересован в том, чтобы сделать его путешествие комфортным, там, поездку и так далее. А государство все равно, оно монополист. И поэтому оно не обращает внимания на человека. Наоборот, оно говорит, пользуйся тем, что есть. И благодари, что это общественное. А зачем благодарить? Я лучше буду пользоваться капиталистическим, если оно будет лучше. И вот тут вот и возникает противоречие между социализмом и капитализмом. Но, в принципе, это один и тот же строй. Только там один капиталист, а здесь много капиталистов. И они хоть между собой, ругаясь, вынуждены делать что-то хорошее для рабочих.
То есть, как сегодня получается, строй непригодный для жизни, получается, все-таки.
Да. Социализм в том виде, в советском. Они полностью извратили Маркса.
Ну и капитализм тоже сейчас уже
капитализм
подходит.
То есть, эти оба строя, они как бы дополняют. Как бы социализм – это утрированный капитализм. Они все уже, да, конечно, отбирают. Потому что история движется вперед. Тут ничего не сделаешь. Мы находимся в процессе развития. И поэтому вот интересно то, что происходит, что производительные силы, они развиваются таким образом, что они освобождают человека от труда. А самое главное – это ведь труд. За всю историю человечества труд определял все. Отношение человека к природе, к миру, общественные отношения, отношение к себе – все определял труд. А сейчас мы пришли к состоянию, когда технологии все наши, все наше развитие, оно, этот труд делает его не главным для жизни. Это следствие от нашего развития технологического, а следствие от нашего внутреннего развития, что нам не требуются те лишние предметы, которыми капиталисты хотели нас накормить, чтобы заработать себе побольше ненужных денег, в общем-то, бумажек, но с помощью которых они думали, что они могут нами управлять, я бы сказал, манипулировать. Что все время через средства массовой информации, возбуждая в нас всякие желания к ненужным, лишним каким-то вещам, кроме самых необходимых, они таким образом будут нас как стадо заставлять бегать за модой там, и прочими делами. Ну, мы видим, что происходит в интернете, на телевидении. Но это иссякает. Дело в том, что у человека естественным путем, исторически, получается, что исчезают эти желания. И вот таким образом мы приходим к тому, что нам необходима замена. Вот тут вот и был выход из Египта. Они прошли определенный этап своего развития. Как было...
Не ощутили порочность всех этих строев. Да?
Да, они просто не могли там остаться. Все было хорошо. Почему? У первого фараона было все прекрасно, а со вторым фараоном начались проблемы. Это был один и тот же фараон. Это в их глазах он стал другим. Это так же, как мы жили хорошо, 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 и нам было хорошо, и вдруг мы начали ощущать в том, в чем мы существуем, порочность. И все, и он стал в наших глазах плохим. И жизнь наша стала плохой. И вдруг вместо строительства этих прекрасных городов, Питом, Рамсес в Египте, мы увидели, что это пустые города.
Да.
Вот. И только это следствие нашего внутреннего развития. Это производственные отношения, общественные отношения, все, даже семейные взаимоотношения, все меняется. Все меняется. вследствие вот этого вот внутреннего генетического, что ли, развития в человеке.
То есть вы говорите, что мы сделали виток в 3500 лет, да, и пришли к тому же самому всё состоянию.
Ничего нового нет. Ой. Знаешь, было на кольце царя Соломона написано. Так вот и есть, да. То же самое. Но то, что они сделали маленькой группой, сейчас проходит весь мир.
Понятно. То есть это просто увеличило человечество, да. Оно проходит этой массой.
Ну и мы должны сейчас быстро пройти уже не за 40 лет эту пустыню, а, конечно, ну, в том масштабе, в котором сейчас это будет проходиться во всем мире, то, естественно, что эти сроки будут ужиматься.
Вы уже говорите, что начали впрыскиваться в мир ускорителей, так, да? Беженцы в Европу, Америка, да, все.
Мы видим, что происходит. Это совершенно... Вот что интересно, явно видно, что все происходящее, оно происходит против воли человека.
Да, это вообще неестественно. Ну. Ко мне в Германию приходили вдруг, я не знаю, 800 тысяч.
Тут убили этого Каддафи, там зарезали этого, тут что-то происходит. То есть все это такие жесткие действия, которые буквально мгновенно меняют все течение как бы, истории. Их никто не заказывал, можно сказать. Ну, ты можешь сказать, это делается там, через ЦРУ, кто-то там подставил кого-то, что-то. Это, так сказать. Но это ты видишь уже следствие в нашем мире. Как этими марионетками управляют. Там Обама, Буш, там еще кто-то, там Путин, там, ну и всякие другие. Это как будто, ну, это все мы понимаем, что это все лишь...
Высший режиссер.
Да, это только лишь озвучивающий роль. Вот, так что вот это интересно. Так что мы находимся, да. Ну, а сейчас эта глава рассказывает уже о том, как сформировавшись между собой в общину, в которой существует уже какое-то единение между собой, то человечество как бы, вот, допустим, если это как бы обратить к нашему времени, когда человечество или его какая-то большая часть начинает осознавать, что оно должно быть взаимосвязано, что оно должно начать реформировать себя. Сначала идет воспитание, развитие внутреннее, и после этого его реализация в жизни. Так вот, мы сейчас находимся всего лишь на пороге развития, воспитания человечества, объяснения ему, что происходит с ним, где оно находится. И это является началом входа в пустыню. Я бы сказал, даже еще до этого, еще даже осознать все это окончательно, перед тем, как подойти к необходимости объединения. Вот тут мы еще находимся со всем человечеством. Но этот процесс очень быстро будет проходить. Это мы видим, как сталкиваются цивилизации в Европе. Я думаю, что это пройдет быстро. И затем, уже исходя из подготовки, будет уже следующий этап построения нового общества. И оно таки будет по Марксу. Никуда не денется. То, что Бальцулан пишет. Никто его не понимал. Никто.
То есть недавно он его изучал все-таки, Маркса, да?
Да, 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 он его очень хорошо знал. Дело в том, что, ты понимаешь, очень интересно, как исказилось это в России. Вот это тоже, это очень, ну, это совсем отдельные, конечно, темы. Вот. Что загонять людей насильно в колхозы или создавать какие-то там трудовые коммуны, лагеря, не обучая человека, не перевоспитывая его, не дожидаясь его внутренней такой трансформации в человека, живущего не ради предметов, а ради возвышения духовного, ради другой цели. Без этого невозможно сделать социализм. Они просто перевернули. То, что рабочие были внизу, сделаем так, чтобы рабочие были наверху. А это как Ванька-встанька. Знаешь, он все равно переворачивается обратно. И получилось, что просто создали вместо тех буржуинов других буржуинов. Больше ничего.
Ну, Смерть хижинам, как там, мир
хижинам, война дворцам. Да, ну и что, ну разграбили и все. Так что это поэтому Бальсон говорит, что это проклятие на поколение. Ну, а здесь они, подготовив себя и ударами, и перевоспитанием, в десятках, в сотнях, в тысячах, и мы этому должны учиться, как это делать, но именно таким образом, они подготавливают себя к входу в землю Израиля. Потому что там, за этой границей, на этом переходе, это не физическая граница, не графическое, не географическое место. Вот. А там существуют другие законы. Ты не имеешь права там поступать единолично, индивидуально, никоим образом. То есть только лишь являясь интегральным элементом всего общества. Ради всего общества и ради раскрытия Творца. Потому что земля Израиль называется, это то место... Место, желание имеется в виду. Я все время не перевожу это, потому что надо запомнить. Ну, что место в нашем мире, оно ассоциируется с желанием в духовном мире. Потому что желания в духовном мире, они строят предметный наш мир. Так вот...
Место определяет...
Место определяет состояние, желание. То есть ты не можешь существовать в земле Израиля, если ты... не настроен на сближение до уровня абсолютной любви. Поэтому Бааль ха-Сулам говорит и о нашем времени, что мы получили разрешение вернуться сюда на определенное время. Если мы не достигнем здесь этого состояния, то земля нас выкинет, изрыгнет, так и сказано в Торе. Если вы будете такими, земля это изрыгнет вас. Если наше желание внутреннее не будет соответствовать желанию земли, вот этого состояния, которое здесь.
Вот это поэтому в этой главе начинается все с как бы подточки желаний, знаете, да. Про подтирки. Вдруг говорится, ну сейчас вот я начну читать.
Надо подогнать желание.
Подгонка действительно да. идет.
Подогнать калибровка. Желание пустыни, это все-таки очень, очень остро характерный переход. Во-первых, надо и обойти, выйти в там, где сейчас Иордания, да. в эти земли. Там Эдом, пройти через него, там Моше должен умереть. И войти через Иерихо, пересечь эту несчастную речку. Да, там ее перейди, это до колена не замочишься. Вот. Перейти этот Иордан. Это все олицетворение духовных, очень сильных, серьезных преград, экзаменов, как бы, которые они должны пройти.
То есть Иордан, какой бы речка она ни была, она разделяет, да, Эрец-Кнаан и пустыню, грубо говоря.
Два колена могут жить за Иорданом, вот, но все остальные, все 10 колен внутри Израиля.
Вот сейчас мы как раз об этом поговорим тоже об этом. Ну вот тут в таком случае очень интересно, идет подточка, как мы говорили, калибровка всех желаний, и начинается все с законов, которые Творец заповедовал Моше об отношении между мужем, женой его, между отцом, дочерью, начинается с этого, то есть говорится так, глава, и говорил Моше главам колен сынов Израиля так, вот что повелел Бог, если человек дает обет Богу или поклянется клятвой, приняв запрет на себя, то не должен он нарушать слово своего, все, как вышло из уст его, должен он сделать. Это перед входом в Израиль, это как бы даются такие правила. И вот дальше, послушайте, пожалуйста. А если женщина даст обет Богу или примет на себя запрет в доме отца своего, в юности своей, и услышит ее отец обет ее и запрет ее, которым она приняла на себя, и промолчит отец ее, то будут иметь силу все обеты ее, и всякий запрет, который она приняла на себя, будет иметь силу. И дальше говорится, но если воспрепятствовал отец ее, когда услышал, то все обеты и запреты ее, которые она приняла на себя перед Богом, не будут иметь силу, и Бог простит ей, так как отец ее воспрепятствовал ей.
Да. Богом называется Кетер, отец с матерью – это Хохма Бина, да. Муж – Зрампин, И самая низшая часть – это Малхут. Но Малхут, она хоть и низшая, но определяет все.
Пока мужа нет, как бы.
Пока, да? Мужа нет. Значит, Малхут в своем желании развития может взять на себя выполнение любых действий относительно Творца.
Относительно Кетера.
Кетера. Потому что она находится, она имеет право и может это делать. Но дело в том, что все ее действие должно происходить в соответствии с системой, от которой она получает. Она получает от Зарампина. Если Зарампина нет, это ее будущий, допустим, муж, то это ее отец. Следует отсюда законы из общего строения этой системы десяти сферот, что Малхут должна находиться под властью вначале отца, а потом мужа. Угу. И никогда не имеет права быть самостоятельной одной.
То есть в данном случае она под властью отца?
Да. Сейчас она пока под властью.
И поэтому говорится, если отец услышит, да?
Да. Услышит, значит, он находится на уровне бины. Угу. Она поднимает ман, она желает сделать что-то на полной отдаче. Она не в состоянии это сделать, но она желает этого. Значит, если отец согласен с этим, то есть он берет на себя эту часть мужской работы, в данном случае, с Малхут. И тогда это происходит. Значит, Малхут может работать на получение света. Угу. Если она выходит замуж, то, естественно, это все переходит под власть мужа.
Вот дальше идет действительно, да, с мужем включение. То есть, в принципе, это вообще все наши просьбы, так или иначе, они к Кетеру. Все наши.
Обязательно.
Планы. То есть они все туда, Воинцов.
Да. Они оттуда исходят, и они им туда возвращаются.
Это об этом и говорится, да? Что все просьбы Малхут, то есть ее. Но между нами и Энцов существуют, и как бы Энцов, как бы бесконечностью, да, существуют вот эти проводники, да, которые являются отец или муж. И об этом здесь и говорится. Ага. Ну вот и дальше я так скоренько прочитаю, чтобы нам уже перейти дальше. А если она выйдет замуж, а на ней обеты ее, данные Творцу, или словесное обязательство, которое она приняла на себя, и услышит муж ее, а услышав, промолчит, то обеты ее будут иметь силу, и запреты, которые она приняла на себя, будут иметь силу.
Да. То есть... И наоборот, если нет, то нет.
Да, если нет,
то есть муж является уже ее властителем, потому что через него проходит все ее просьбы и реализация. Малхут через мужскую часть.
Вот я тут немножко пропустил, но поскольку у нас осталось совсем немного времени, я зачитаю то, что написано в Зоар. Маленький отрывочек. Написано в Зоар вот что. Почему слово «женщина», «иша», происходит от слова «огонь», «эш»? Потому что она содержит в себе как свойство суда, так и свойство милосердия. Слово «женщина», «иша» состоит из слов «огонь», «творца», «эш». Огонь – это свойство суда, творец – свойство милосердия. «Иша» басов в конце «эй». Да. Как творец. Угу. Вот написано так, как бы о женщине написано в такой высоте, знаете, что просто ну, соединение
творцов. Это, потому что женщина является творением. Мы? Олицетворением творения.
Мы
мужская женщины? Часть нет. Я не говорю о мужчине и женщине в физиологическом смысле слова. Я говорю о том, что свойство, женское свойство, оно является творением. И оно может быть реализовано только через мужское свойство Творца, но все, что заключено в ней, в женской части, это желание, желание получать, которое надо исправлять, в подобии желания отдавать, а мужская часть здесь является, ну, слово это не мужчина и женщина в нашем мире, это является всего лишь проводником, адаптером для того, чтобы адаптировать Творца к женской части так, чтобы женская часть стала подобна Творцу в работе с мужской частью.
Вообще все человечество представляет из себя творение?
Все человечество, вообще все существующее – это творение.
И это, в принципе, как женщина?
И это все называется женской частью.
То есть, а когда она назовется мужской частью?
Вот это. Никогда.
Никогда.
Никогда. Да? Она может быть просто подобна мужской части, потому что мужчина – это творец.
То есть вот это вот прийти к подобию – это является целью,
да,
творения.
Вот тогда мы входим с ним в полное сочетание, в сближение, в соединение.
И теперь, если можно, я вас очень прошу, вот то, что мы сейчас говорили, вот о, вот о творении и соединении как бы молитвой, может быть, с бесконечностью, вот как-нибудь сделайте вот такой вот вывод. Все-таки с этого начинается глава.
Я бы сказал так. Малхут, женщина, недостаточно самой выдвигать никакие условия для никакого это ни было духовного действия, а все ее обеты, они должны проходить или через отца, или через мужа, иначе они не будут подобны желаниям, свойствам кетер, творцу. И поэтому промолчал, если муж, промолчал отец.
Это значит согласился.
Значит согласился, это не значит, что промолчал. Значит, нет возражений, ее все действия правильные, намерения правильные. Если же не промолчал, то, естественно, меняются совершенно все ее желания, потому что, то есть, тут нет промолчал, не промолчал. Она должна, Малхут, проверять таким образом правильность своих намерений.
Понятно.
Потому что или Зерампин, или Абба, два этих духовных конструкции, две духовные, они стоят как адаптеры ее с кетером, с Творцом. Потому что у женщины нет возможности по-другому соединиться с Творцом. Только как через отца или через мужа. И поэтому отсюда исходит закон, что она должна быть только под властью отца, а затем только под властью мужа. И ни в коем случае никогда одна. Одинокая женщина считается врагом общества.
И последний, под вопрос такой. А что это в работе человека?
Вот это и есть в работе человека.
То есть женщина...
Я не имею в виду внешние никакие образы.
А что такое одинокая женщина во мне в таком случае, если это все-таки враг?
Одинокая женщина – это желание, которое не ставит своей целью адаптировать себя под свойства отдачи Творцу. Это называется одинокая женщина, одинокое желание.
И последний вопрос. Что это за калибровка такая перед входом в Эрец Исраэль? Вот именно с этого.
Ну, а без этого, если они не откалибруют, как ты говоришь, все свои микрожелания, микроэлементы, все этой схемы, которую они создали в пустыне, где все 12 колен соединены между собой определеннейшим образом, и каждый на своем месте и так далее, если они сейчас не проверят себя, не проконтролируют себя перед входом в землю Израиля, то все, они там могут просто упасть. То есть земля их обратно отторгнет. То есть это, как сказать, условия, необходимые и достаточные для входа в землю Израиля, это вот такая проверка всего желания, которое называется, в общем, женское.
То есть здесь как бы прорабатывается цепочка соединения с Творцом,
mm-hmm.
да?
Да.
Ну, в общем, по-моему, все понятно. Большое спасибо, друзья. Будем и дальше там следить, что будет с народом Израиля. Дальше будет очень интересно. Начинается борьба с Мидьяном и вообще там захваты, бои. Будьте с нами и дальше. До свидания.